Глава восьмая. Три слова. Рано утром, еще в сумерках, к Алексичу явился знающий много языков толмач в пестрой челме и полосатом халате. Он почтительно прошептал.
— Великий владыка Саинхан требует к себе немедленно новгородского посла.
— Ты не проведал, для чего меня призывает великий хан? — спросил Алексич, быстро одеваясь. Для того ли, чтобы выказать мне свою милость или чтобы излить на меня свой гнев?
Что я могу сказать? Я только передаю то, что мне приказывают. Больше этого знает один Аллах.
Гаврила вложил в руку толмача золотую монету. Тот смущенно повел плечами.
Одно я подслушал. И сегодня разговор будет о чем-то весьма значительном, большом, как гора или небесная буря. Но я буду тебя сопровождать к великому и стану тихо предупреждать обо всем, что тебе следует делать.
— Меня не о чем предупреждать. Я и сам знаю, что мне надо сделать или сказать.
— Не гневайся на меня, господин, я твой слуга, — прошептал толмач. — Оставь только здесь твой меч.
Оставив в шатре все свое оружие и даже неизменный нож на поясе, Алексич последовал за толмачом. Было раннее утро. Легкий туман плыл над еще не проснувшейся боевой ставкой золотоордынского хана. Вдали повсюду светились огоньки костров. Вскоре Гаврил Алексич увидел площадку с широким кольцом обычных кипчакских черных войлочных юрт. Посреди них одиноко стояла большая белая юрта. К ней вела дорожка, на которой пылали три ярких костра. За ними, ближе к юрте, росли три густых колючих куста. Толмач объяснил, что это степные растения, через которые не сможет переступить человек, имеющий злые умыслы против великого хана. Алексич остановился, задумавшись на мгновение, но двинулся дальше, решив выполнить все требования, которые обычно предъявлялись всем приходящим на поклон к Бату-хану. Поэтому он прошел через колючие кусты, перепрыгнул через три пылающих костра, возле которых завывали и гукали, как совы, монгольские жрецы-шаманы. Они ударяли в большие бубны и кидали в огонь сушеные травы, вызывающие одуряющий дым. Здесь Алексича встретил арабский посол. Приветливо улыбаясь, он сказал, — Ты явился очень своевременно, преславный воин, так как великий и единственный уже спрашивал о тебе. Перед входом в шатер Алексич остановился. Два рослых монгольских нукера в шлемах и железных латах, скрестив руки на груди, застыли неподвижными истуканами, закрывая небольшую створчатую дверцу, украшенную искусной резьбой. Абдар-Рахман протяжно возглашал условное приветствие. Вскоре из шатра послышался тихий ответ. Оба нукера расступились, и Гаврил Алексич, вслед за Абдар-Рахманом, протиснулся в низкую дверцу. Посреди юрты тлел небольшой костер. Дымок от него, завиваясь, уходил вверх к круглому отверстию в середине крыши. Позади костра у стенки на небольшой связке из девяти войлоков сидел, поджавший ноги, сам повелитель бесчисленного монгольского войска. Он выбирал ветки из груды степного вереска и подбрасывал их в костер. В стороне сидел придворный летописец Хаджи Рахим. Опустившись на ковер возле него, толмач начал вполголоса бормотать приветствия и молитвы. Гаврил Алексич, вспоминая все наставления, которые ему накануне настойчиво твердил Абдар-Рахман, решил их выполнить. Мысли вихрем крутились в его голове, но он заставлял себя думать только об одном — как бы не накликать новой беды на далеких родных русских людей, ожидающих, что, вернувшись из Орды, он привезет им мир и спокойствие. Бату-хан жестом предложил гостю сесть. Тут начался обычный обмен приветствий и вопросов. О здоровье, о любимом коне, об удобствах жизни. Бату-хан, по-видимому, еще кого-то ожидал. Вскоре ожидаемый явился. Одноглазый военный советник Бату-хана Субудай-Богатур. Он тихо сказал что-то Бату-хану и опустился на ковер близ него. Потом, повернувшись, Гавриле Алексичу отрывисто, как бы с упреком, прохрипел загадочные слова.
— Пора. Давно пора.
Тогда Бату-хан, соединив концы пальцев, тяжело вздохнул и сказал.
— Я пригласил тебя, чтобы поговорить об очень важном. Я хочу, чтобы ты отвечал мне с открытым сердцем.
— Слушаю тебя и обещаю говорить правдиво, великий хан.
Батухан, прищурив глаза так, что они обратились в узкие черные щелки, впился колючим взглядом в спокойное лицо русского витязя. Он начал говорить медленно и вкрадчиво, давая время толмачу переводить его слова. Алексич, сдвинув брови, вдумывался в сказанное Батуханом, рассуждая про себя. Только бы не поторопиться, не поспешить с неосторожным ответом и в то же время сохранить почтительность.
Хотя ты еще и молод. Но, как мне рассказывали, ты уже встречал боевые опасности, выказывал каждый раз смелый замысел и вместе с Коназом и Скиндером всегда одерживал победы. Удача сопровождает тебя.
Я очень благодарю тебя, великий хан, за приветливые слова. Батухан продолжал.
Теперь я жду, что ты захочешь проявить свою боевую удачу не только в северной стороне, но и в том великом походе, который я задумал и о котором не раз говорил тебе. Как ты намерен помогать мне?
У Алексича мелькнула мысль. Он хочет, чтобы я, не колеблясь, дал ему обещание выполнить всякое его приказание. И тогда я буду связан данным словом. И, возможно, буду вынужден поступить бесчестно. Поэтому надо быть особенно осторожным.
И он сказал... Что я могу тебе ответить? Ты, как могучий степной орел-беркут, взлетев к облакам, озираешь оттуда зорким оком далекие просторы. Я же, как медведь, затерянный в новгородских лесах, люблю и оберегаю свою берлогу.
Батухан укоризненно покачал головой.
Дзе-дзе! Ты уже выказал себя, как смелый воин. Такие воины у нас называются богатурами. Но зачем ты говоришь уклончиво? В нашем великом царстве все смелые богатуры сами рвутся туда, где слышен звон мечей. Неужели ты останешься спокойным и захочешь вернуться в свои медвежьи трущобы, когда мое войско двинется вперед и победоносно пройдет по всей вселенной? Могу ли я в это поверить?
Взгляд Батухана, казалось, старался проникнуть в мысли задумавшегося витязя.
— Я оказываю тебе великую честь. Тебе поручается взять Киев.
У Гаврила Алексича захватило дыхание. Как ответить? Ему казалось, что пристальный взгляд Батухана видит, как под тонкой шелковой рубашкой вдруг бурными толчками забилось сердце, но он постарался овладеть собой и молча ждал, что еще скажет татарский владыка. Батухан продолжал, и голос его стал нежным и мурлыкающим.
— Я оказываю тебе самую высокую честь, какую только может получить иноземный воин. Ты станешь начальником тысячи, а, может быть, и целого тумена, с которым ты покоришь для меня Киев. Вступая в ряды моего войска, и после Киева ты вместе со мной пронесешься через вечерние страны. Мой славный дед, потрясатель вселенной, не колебался делать начальниками монгольских отрядов бывших своих противников, и они, как Джебен-Ойон, становились преданными его помощниками.
Гаврила Алексич сказал, «Прости меня, великий хан, что я назвал мою родную новгородскую землю лесными трущобами. Но мы не прятались в этих трущобах, как медведи, а все время были на границе, сражаясь и ожидая новых битв, новых кровавых встреч с врагами нашего народа. Могу ли я, честный воин моего князя, в эти бурные дни оставить беззащитной мою родную землю?» Алексич прямо и смело смотрел в глаза Батухану, ожидая его рокового решения.
— Дзя-дзя! —
проворчал Батухан и повернулся к Субудай-богатуру.
— Что ты скажешь на это, мой дальновидный и мудрый учитель?
Старый полководец подумал и сказал.
— Я отвечу тебе, Саин-хан, тоже вопросом. — Разреши мне спросить твоего летописца Хаджи Рахима. Что было написано в том послании, спрятанном внутри его дорожного посоха, который отправил когда-то посол Махмуд Ялвач в Ургенч твоему отцу, несравненному блистательному Джучихану?
Погруженный в свои записи Хаджи Рахим, вздрогнув от неожиданности вопроса, почтительно прижал руки к груди и прошептал.
В этом письме, спрятанном в моем выдолбленном посохе, было написано только три слова. Этому человеку верь.
Батухан, зажмурив глаза, засмеялся тихими шипящими звуками. Затем обратился к безмолвному, полному внутренней тревоги Алексичу.
И я тоже скажу тебе только три слова. Твоему обещанию верю. Теперь возвращайся в твой далекий Новгород и верно служи твоему Каназу Искендеру. Мой верный эмир Рапша там, и он будет присылать мне вести о ваших новых тревогах и победах. Хоть я уйду далеко, но не перестану думать о Новгороде. Разрешай удалиться. Красавицу Зирбет Ханум ты возьмешь с собой.
Когда Алексич вышел из шатра, Батухан с необычайным проворством вскочил и стал метаться, как зверь в клетке. Задыхаясь, он весь отдавался налетевшей на него ярости. Глотая слова, он заговорил быстро и неразборчиво, с раздувающимися ноздрями, и то подпрыгивал, то приседал.
— Я вижу впереди бои, пылающие города, близкие схватки тысяч и тысяч всадников. Я вижу, как испуганно летят кони, прыгают через овраги, роняя своих всадников. Я вижу ряды упрямо наступающих пеших воинов в иноземных одеждах. Они рубятся с моими несравненными богатурами. Я пройду через самую гущу боя и опрокину всех встречных. Я напою кровью врагов своих коней. Я прикажу убивать каждого сопротивляющегося, женщин, стариков, детей. Копытами моих несравненных монгольских коней я вытопчу луга и посевы, чтобы после того, как пройдет мое войско, не осталось ни одной травинки, ни одного зерна. Я позвал в этот великий поход Искендера и его соратников. Я рассчитывал на них, а они вдруг оказались равнодушными и не захотели принять участие в моих ослепительных победах. Близорукие! Будущие дни великих сражений скоро покажут, кто из нас прав, они или я. И тогда они пожалеют, что не пошли вместе со мной через превращенные в золу и пепел вечерние страны.
Батухан вдруг успокоился, помрачнел и, медленно пройдя к своему месту, стал опять задумчиво подбрасывать в костер ветки душистого вереска. Он сделал знак толмачу приблизиться и, обняв его за шею, стал шептать ему в ухо.
— Отныне ты должен удвоить твои наблюдения за этим русским воином, проникать во все его думы и замыслы, разведывать, кто его друзья и враги. Тебе известен мой гнев и моя милость.
— Постараюсь, — ответил дрожа перепуганный толмач. — Но разгадать мысли русского гостя очень трудно. Никогда никому он не говорит, что думает, что готовит.
Батухан еще более тихо прошептал.
— Тебе поможет в этом Зирбет Ханум. Она до сих пор усердно извещала меня обо всем. Разрешаем тебе отправиться в путь вместе с Алексичем. Буду ждать твоих писем. Ступай.
Всякая сказка. Каждая бывальщина имеет свой зачин, имеет и свой конец, нежданный, негаданный. В этот счастливый день, когда Гавриле Алексеевичу удалось наконец уговорить Батухана отпустить его домой в Новгород, радостный подходил он к своему шатру. Его поразило, что на этот раз хозяина не встречает приставленные для охраны слуги. У шатра татарской красавицы тоже никого не было. Что за чудо? Обойдя рощицу, Алексич вдруг заметил между кустами несколько слуг и женщин из шатра Зирбет-Ханум. Они стояли на коленях, закрыв лицо руками, и, раскачиваясь из стороны в сторону, жалобно стонали.
— Что случилось, говорите?
— Не гневайся на нас. Прости наш недосмотр, эмир великодушный. Мы не ждали, что такая беда свалится и на тебя, и на нас.
Да говорите же толком, какая беда?
Наш драгоценный цветок, наш соловей, Зирбет Ханум, похищена.
Переводчик, неотступно следовавший за Алексичем, расспросил слуг и потом объяснил.
Есть такой молодой знатный хан, Иисун Нохой. То он на охоте, то бражничает с молодыми ханами, и никакого другого дела у него нет. Он приезжал сюда в твое отсутствие раза два. И с коня, подыгрывая на дутаре, пел песни, восхваляя красоту Зирбет-Ханум.
Знаю такого. Всегда озорной на полудиком коне.
Сегодня утром он прискакал сюда и осадил коня перед шатром Зирбет-Ханум. Он пел о том, что красавица томится в тяжком плену у страшного медведя, и что он приехал ее освободить. Зирбет-Ханум услышала песню, вышла из шатра и неосторожно приблизилась к всаднику. А тот схватил ее, положил поперек седла и умчался. Слуги не успели задержать, не казни их.
И все снова упали на колени и завыли.
Наказывать я вас не стану, и хвалить тоже не буду.
Гаврил Алексеевич строго приказал слугам пока никому не говорить о похищении, дивясь и радуясь неожиданному случаю, который избавил его от опасного ханского подарка. Он стал готовиться спешно к отъезду, еще опасаясь новой вспышки милости либо гнева монгольского владыки.